Исторический календарь.
12 февраля 1900 года родился маршал Василий Иванович Чуйков. Дважды Герой Советского Союза, во время войны командующий 62-й армией, особо отличившийся в Сталинградской битве. Поначалу Гитлер считал сталинградское направление вспомогательным. Главной же целью был определен захват Кавказа. А город на Волге надо было взять, дабы Красная Армия не смогла ударить в тыл наступающим войскам вермахта. Однако, ввиду упорного сопротивления советских войск, Сталинград очень скоро превратился в главное сражение. Командующий 62-й армией генерал Чуйков, прикрывавший подступы к Сталинграду, получил в сентябре 42-го приказ Ставки отстоять город любой ценой. Несмотря на то, что группировка фашистов поначалу превосходила наши силы и в живой силе, и технике. Героическая оборона Сталинграда продолжалась полгода. Сталин подписал приказ номер 227, который известен под названием «Ни шагу назад». Конечно, даже если бы Сталинград пал, это ничего не изменило бы. Линия фронта проходила бы по Уралу, по Западной Сибири. Мы бы все равно сражались до конца, до победы. На мой взгляд, главная ошибка Гитлера, да и многих других, Наполеона, Карла XII, поляков, и заключалась в том, что они так и не поняли этого. Вот нацистский генерал Цейтлер позднее писал: «Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе Сталинграда и таким образом перерезать основную русскую коммуникационную линию, и если бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то наши надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы». Чувствуете, какой полет фантазии? Вроде бы генерал, а рассуждает как младенец. Он убежден, что война – это нечто вроде шахматной партии по переписке. Казалось бы, битва за Москву уже доказала, что это не так. В Сталинграде советские бойцы защищали каждую улицу, каждый дом, тонкую полоску Волжского берега. Они стояли насмерть, и их командир Чуйков находился с ними в самом пекле. А финальным аккордом битвы стало окружение большой группировки вермахта во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Тот предлагал Гитлеру отступить, пока кольцо не замкнулось. Но фюрер в ответ наорал на Паулюса: «Никогда! Я никогда не оставлю Волгу!» Чем вся эта истерика закончилась, все прекрасно знают. В послании Сталину президент США Рузвельт назовет Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Британский премьер Черчилль на конференции в Тегеране передаст советской делегации меч Сталинграда. Сталинградская битва стала переломным моментом, повлиявшим на весь дальнейший ход Второй мировой войны. Василий Иванович Чуйков завещал похоронить себя на Мамаевом кургане у подножия монумента «Родина-мать», рядом с воинами своей 62-й армии. 12 февраля 1947 года в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке упал огромный метеорит. Впоследствии он так и был назван Сихотэ-Алиньским и входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Свидетели рассказывали, по дуге к земле стремительно приближался огненный шар со слепительно ярким хвостом. Он обрушился на землю со звуком, похожим на артиллерийскую канонаду, и вызвал небольшое землетрясение. В небе след, оставшийся от метеорита, окончательно рассеялся только к вечеру. Метеорит выпал железным дождем на площади 35 квадратных километров, оставил после себя более сотни кратеров диаметром до 28 метров и глубиной до 6 метров и множество обломков. Общая масса по оценкам составляла около 70 тонн. Из них удалось собрать более трети. Самый крупный фрагмент весит 1745 килограммов, а самый большой метеорит был обнаружен в 1920 году в Намибии. Его вес 66 тонн. Ученые считают, что в сутки на Землю падает 5-6 тонн метеоритов, или 2000 тонн в год. 12 февраля 1804 года скончался немецкий философ Иммануил Кант. Он всю жизнь прожил в Кёнигсберге. Здесь учился и преподавал. Когда в ходе Семилетней войны русские войска взяли город, Кант, как и другие горожане, присягнул на верность императрице Елизавете Петровне. 4 года философ был русским подданным, а Кёнигсберг – центром вновь созданного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Кант был беден и держал у себя на квартире нескольких молодых русских офицеров в качестве пансионеров, читал им лекции по физике, фортификации и пиротехнике. В числе его слушателей были будущий фаворит Екатерины II Григорий Орлов и молодой подполковник Суворов. В 1758 году Кант послал на имя Елизаветы Петровны прошение о должности профессора Кёнигсбергского университета. Но письмо до императрицы не дошло, затерялось в губернской канцелярии. А кафедру занял другой претендент на том основании, что он старше Канта и по годам, и по преподавательскому стажу. Несмотря на весь свой гений, Кант был подвержен предрассудкам и верил в обывательские сплетни и всевозможные, порой совершенно фантастические слухи. Самый, конечно, нелепый из них о России. Философ совершенно серьезно писал: «Рыба-белуга, обитающая в Волге, глотает большие камни в качестве балласта, чтобы удержаться на дне. Зимой в Сибири так много снега, что люди ходят, прикрепляя к ногам длинные доски. Табак они не только курят, но и едят». А теперь вообразите, некоторое время Кант преподавал и географию. Позднее он все-таки стал профессором логики и метафизики, написал, среди прочего, свой знаменитый труд «Критика чистого разума». Вопреки устоявшемуся мнению, Кант не был женоненавистником. Философ, будучи уже глубоким стариком, наоборот, даже просил, чтобы на званых обедах рядом с ним непременно усаживали юную красавицу. У некоторых это вызывало удивление – а для философа, видимо, это была всего лишь вещь в себе. Кант любил красиво одеваться и говорил, что лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде. И терпеть не мог неопрятно одетых. Будучи слаб здоровьем, Кант подчинил свою жизнь жесткому режиму. И, кстати, он никогда не завтракал. Сразу садился обедать, час дня, выпивая перед этим бокал венгерского вина. Пиво философ презирал, считая его пищей дурного вкуса. Поэтому в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд, говоря, что завтракал вместе с Кантом, что-то путает. Впрочем, возможно, Воланд принял ранний обед за поздний завтрак. 12 февраля 1999 года Сенат США отклонил импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински. Американский президент сам виноват, запутался в показаниях. Кто говорил, что не имел сексуальных отношений с молоденькой стажеркой Белого дома, то заявил на суде, что имел неподобающие, как выразился сам Клинтон, физические отношения с Левински. Не врал бы, и до импичмента дело бы, глядишь, и не дошло. Закончилось бы все семейным скандалом с Хиллари. Впрочем, первая леди публично поддержала мужа и заявила, что эта история – заговор против президента. Но стажерка под присягой заявила, что имела сексуальные отношения с Клинтоном. У нее даже есть вещественные доказательства. Вот так и появилось знаменитое платье Левински. Защита Клинтона отбивалась, говорила, что он не лжесвидетельствовал. Просто понятие термина «сексуальные отношения» слишком неопределенно. Правда, не уточнили неопределенно для кого. Для Билла, для Моники, для судей, для Хиллари, наконец. А вся эта история началась с другого скандала со стариной Биллом. Бывшая сотрудница администрации штата Арканзас Пола Джонс обвинила Клинтона в приставании. Ее адвокаты пытались доказать, что Клинтон – аморальный и сексуально озабоченный тип. Они стали разыскивать других женщин, которые готовы были под присягой рассказать о сексуальных домогательствах со стороны Клинтона. Вот тут-то случайно и всплыла история Моники Левински. В итоге палата представителей проголосовала за импичмент Биллу Клинтону по двум обвинениям в лжесвидетельстве и препятствии правосудию. Дело передали в Сенат, и 100 сенаторов, 50 сочли доказанную вину Клинтона в препятствии правосудию, 45 – в лжесвидетельстве. Но для импичмента требовалось 67 голосов за обвинение хотя бы по одному пункту. В американском истеблишменте потом долго удивлялись тому, что Клинтону удалось выйти сухим из воды. И говорили: «Везучий этот парень, Билл».